Привет, рефлексирующие.
Здрасте, здрасте.
А мы сидим напротив храма Александра Невского. Вот, куда мы с Савчиком ходим причащаться, это его любимый храм. Как мы это поняли, с крестными вместе. Он очень большой. И дело в том, что Савчику там есть где разойтись.
Интересно, это предусмотрено правилами храма?
Не знаю, но он к нему привык. И за счет того, что он большой, там есть пустотные комнаты, пространство. Мы там приходим, садимся на лавочку. Специально такой скамеечку. И все. А потом идем вот к этому фонтанчику. Последний раз Сэва в нем купался. Ну как, нажимал на вот эти. Так что такие у нас дела, как вы понимаете. И мы сейчас писали роман. Потихонечку продвигаемся, мы все-таки напишем его хотя бы. Ну, осенью уже, видимо, не очень получается.
Учитывая, что неделя осталась, а у нас половина только готова.
Мы такие думали, ну, к 1 сентября мы должны написать 20 где-то глав. Ага. Вот. Ну, ничего, мы, я думаю, что теперь к Новому году хотя бы точно допишем, а там будем уже редактировать. Вот. Войдем в ритм сейчас, в рабочий, а то мы еще пока после Крыма, мне кажется, до сих пор и пельмешки, вареники. И тема у нас сегодня.
А, мы продолжаем цикл «Я в социальном контексте», так мы это назвали, да?
Да.
Я хочу одно воспоминание привезти. Я помню, мы были в Крыму и ехали по серпантину ЮБК. В этом году мы были на восточном побережье. Не ЮБК, а ЮБК. Юбка. Проверочное слово. Юбка. А если в восточном Крыму дороги больше ровненькие, то на ЮБК они такие заковыристые. Хрученые. И помню, едем мы и беседуем с Воробьевой Сашей, небезызвестной уже всем вам. А если еще безызвестной, то слушайте подкасты. И
а
мы
кстати,
с ней...
Когда ваш подкаст будет, не знаешь?
Она, Саша, она не так стабильна, как мы. У нее нет четкого ритма два раза в неделю.
Социализм.
Да, и тем более там же видео, и там у нее великий оператор. Ну, в общем... И мы с ней что-то болтаем, и я узнаю, что у нее есть очень странный, на мой взгляд, страх. А страх такой, что если она будет плохо выглядеть, то с ней люди перестанут общаться. И я начинаю ее допрашивать, ну, как свойственно нашему кругу. А был ли у нее в жизни хоть раз такой случай, что с ней кто-то не общался, потому что она плохо выглядит? А был ли у кого-то из ее знакомых такой случай?
Ну, я, кстати, знакомых знаю таких.
Которые переставали с кем-то общаться, потому что кто-то плохо выглядит?
Ну, избегали общения, да.
Нет, не избегали, а переставали общаться.
Ну, и со временем сначала избегали, а потом переставали.
Как же можно перестать делать то, чего ты и не делал? Ну, а может быть так, что ты начинаешь общаться с человеком,
ну,
общаешься...
Ну, начали, так. Потом внешность отпугивала, ну, плохой вид, и...
А, то есть внешность испортилась? Вот зачем ты сейчас это говоришь? Я столько лет потратил внушение Саше, что это все неправда. Ты взяла сейчас Саша послушать наш подкаст, скажет, о, это все правда, оказывается.
Не, ну ладно.
Она, Саша, она пошутила. Это все. Лера, говорит, скажи, что ты пошутила.
Пошутила.
Это такая неудачная шутка была. Такого не бывает. Но дело не в этом. Просто меня еще, помню, тогда это заинтересовало.
Ну, там совокупность.
И сейчас, когда мы взялись обсуждать эту тематику, я думаю, хорошо, ну вот, допустим, человека допустили уже в общество.
Ну, я могу, кстати, в подтверждение этого кейса сказать, что я боялась не из-за внешности, а я боялась из-за тупизны.
Нет,
ну, что
ты боялась...
Если я буду не как это, тупой или там неумный, то
так,
мне...
Так, у тебя кейс какой? Что ты боялась, что с тобой перестанут общаться? Ну, да, или, да. Что, или что с тобой переставали общаться?
Не, что ну, боялась, что...
Не, это, давайте мы это не будем обсуждать. Но
это было когда-то.
Потому что страхов, знаешь, у меня был страх, что ты выльешь харчо, и много всяких было дурацких страхов. Потому что в отношении страхов люди бесконечно изобретательны.
Так, а ты про что сейчас хочешь?
А я хочу про не про сами страхи, а про объект этих страхов. Про то, реально ли, и если, ну, скажем сразу, да, реально изгнание человека, ну, исключение человека бывает. Да. Но мне, например, трудно себе представить, чтобы это происходило именно из-за внешности. Вопрос, а из-за чего? Я знаю, из-за чего это происходит часто. Но понятно, что больше людей, конечно, страшит не то, что на самом деле бывает, а на то, как они, а то, как они себе это представляют. Да, да. А, повторяю, представить себе можно все, что угодно.
Ну,
что
или сам... часто даже не то, что представляют, а то, что им выгодно... думать, из-за чего их
да.
изгнали. Или, ну, ты знаешь, как, например, там, тебя изгнали, а ты думаешь, а, ну...
Я слишком талантливый для
Нет,
них.
Ну, это если это, у тебя высокая самооценка, а если низкая, ты думаешь, а, ну, это, наверное, вот, да, как, ну, из-за мне, это из-за того, что да. я там не накрашенная,
да.
ходу, там, условно, или я потолстела, вот, и так далее. Но на самом деле в глубину ты просто не копаешь и не исследуешь реальные причины следствия своего.
Но я могу сказать, что, если говорить о себе, я совершенно не отслеживал, по какой-то странной причине, кстати, что кто-то переставал общаться со мной. У меня бывали случаи,
Нет,
когда
ты говорил,
я... А, да?
Что... Но помнишь, ты говорил про какой-то случай, когда ты отследил, что человек перестал с тобой общаться, но ты потом отмотал назад и понял примерно почему. Потому что ты поехал на конференцию какому-то, типа, врагу этого человека... А тот как бы был обижен на то, что ты к нему
вот,
поехал.
Видишь, я забыл про этот случай.
Ну, короче, да. там какой-то кейс был у тебя.
Да, но это была моя гипотеза, она так и не проверена. Mm. Да, спасибо, что напомнил, но это очень редкий случай. Случаи, когда я с кем-то переставал общаться, их чуть больше, их тоже довольно мало. И вот я думаю, на это стоит опираться.
Чуть больше, но их тоже довольно мало. Ты что-то запутался.
Почему?
Их чуть больше?
Ну, их чуть больше. Их чуть больше. И их больше, но тоже мало.
А.
То есть их больше, но не сильно больше. Чего ты тут сидишь? Шпильки вставляешь. Вытащи шпильки. Вставила туда, откуда я сам не могу вытащить. Шутка.
Ой, это сейчас было. Ну и что?
Вот, поэтому мне кажется, вот это интересно. Какие реальные существуют механизмы исключения, изгнания?
И из-за чего?
Ну, а что, так сразу, что ли? Что, так
это
сразу?
Я тебе планочку ставлю.
Планочку. Ну, давай причины? Издалека заходи. Как это, сначала как это происходит,
ну,
например?
Мы с тобой уже как-то отшучивались и говорили, что такой механизм есть. Помнишь, ты рассказывал?
При когда Сталине, в чат?
Да, когда...
А, да, про Троцкого.
Чтобы тебя... Что, тебя исключают постепенно. Сначала, ну, есть чат, например, как у нас там какой-нибудь киноклуб. Потом, значит...
Создается второй чат с таким же названием.
С таким же названием, но уже состав...
Некоторых людей там нету.
Участника другой. И там люди пишут, а слушай, а я вот состою в чате, вы вообще собираетесь... Киноклуб, я говорю, мне давно не было. А потом столько.
Столько каждый день.
Вечеринка. И человек такой, а можете меня добавить туда в чат? Думаешь, ну, можно, но...
Но не нужно. Вот, да, то есть это существует, да.
Твари.
Не, ну почему? Это же необходимые вещи.
Ну да.
К сожалению, отбор необходим, ну, хотя бы потому, что есть емкость пространства. Есть, например, пространство с большой емкостью, например, лекция. Оттуда, ну, никто не исключен, пожалуйста, любой желающий может прийти. Семинар уже чуть-чуть сложнее, потому что на семинаре нормальное количество до 20 человек. Если пришло 30, уже проблематично, поэтому уже в следующий раз начинаются такие разговоры. А стоит ли давать объявление или разослать по своим? А если это какое-то личное, условно говоря, пространство, хоть оно вроде и публичное, Но оно полупубличное все равно, потому что мы же не можем пока, к сожалению, при имеющемся уровне материально-технического обслуживания приглашать вообще всех желающих.
Ну да, если у меня комната 18 примерно, наверное, квадратных метров.
За... Сколько максимум? 27 помещалось, и то уже, на голове сидеть друг у друга. Вот, то есть это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, как бы это сказать помягче. Бывают люди, особенности поведения которых таковы, что их присутствие немного усложняет или портит социальное взаимодействие. Угу. Вот. И если, допустим, уже задумываться над тем, каковы реальные основания...
Но это явно не внешность.
Это не внешность. И даже, к сожалению или к счастью, не столько и не только интеллектуальные способности, сколько этические, наверное, коммуникативные характеристики. Ну, например, если человек никого не слушает, а говорит всегда только свое не в попад, то в какой-то момент это утомляет.
Только о себе и...
Еще и только о себе. Если человек... скажем, допускает...
А, или слишком пассивен.
Вот или он, да.
Ну, и я расскажу кейс смешной. Я смотрела недавно большое шоу, не помню, я рассказывала это в подкасте, ну, или просто... Короче, если я повторяюсь, ребят, извините, уже забываю. Но мне понравилось в этом шоу, что там была желтая карточка за пассивность. Это шоу об Азамате, то есть... Нельзя прийти на шоу и просто сидеть и отмолчаться, ну, типа, до конца досидеть каким-то там чудесным образом и получить там, и выиграть, например, это шоу. То есть, если ты будешь сидеть и там не попытаешься атаковать другого участника, ну, не рассмешить его и так далее, то, ну, со временем это заметят, и тебе дадут желтую карточку, а это, как бы, уже потом дальше претендент на вылет. И очень часто в коллективе бывают такие люди, персонажи, которые... Они ничего плохого не сделали, но и ничего хорошего. То есть они вот в ноль вровень. И, ну, для...
А если в ноль, значит в минус.
Ну да, для коллектива это скорее в минус, и ты начинаешь в следующий раз думать, а, ну, кого звать? Ну, этого человека, наверное, не позовем, он молчит все равно весь вечер, а как бы еду ест.
Вот она, подлинная причина.
Ну, я шучу, конечно.
А ест еще на раз за двоих и за троих, потому что у нее рот-то все время свободен. У других-то половину времени рот занят разговорами.
Ну, это ладно, баланс там, оно все это есть. Кто-то съел больше, кто-то меньше. Ну, примерно такая логика. То есть ты начинаешь уже немножко...
Да, слушай, ну, отсюда видишь, какой вывод, что... С одними и теми же качествами ты можешь в одни коллективы, допустим, быть принятым, а из других быть изгнанным. Потому что если в этом коллективе, как ты рассказываешь, большое шоу, его транслируют, там как бы каждое место на счету, то есть они как-то отбирают участников, и они рассчитывают, что каждый участник будет вносить какой-то вклад, и ты не вносишь никакой вклад, то ты не функционален. А если это, допустим, некое шоу, где предусмотрены просто зрители, то если ты сидишь как зритель и вносишь вклад, то ты не функционален, тебя в следующий раз изгонят, потому что ты перебивал или мешал.
Ну, в театре это недопустимо, чтобы кто-то из зрителей встал и начал там поперек спектакля что-то свою программу какую-то. Конечно, тебя выйдет охрана, тебя выведут и так далее.
Да, то есть здесь важно понимать, где ты, что ты и как ты. И это, знаешь, может для некоторых наивных людей выглядеть как... Сказка про вершки и корешки. Знаешь же знаменитую сказку про мужика и медведя?
Очень плохо помню, я знаю.
Но там, где мужик и медведь решили совместно вести сельское хозяйство и стали думать, как делить урожай. И мужик говорит, слушай, ну давай, чтобы без споров, давай тебе вершки, то есть все, что над землей, а мне корешки, все, что под землей. Ну окей, а выращивали они, к примеру, морковь. И мужику досталось сочный плод морковки, а медведю чахлые кустики, которые росли на поверхности. И он говорит, не, мужик, так не катит. В следующий раз, короче, наоборот, он говорит, хорошо, пожалуйста. А в следующий раз они выращивали про клубнику. И медведю достались никому не нужные корни от клубники, а мужику сочные ягоды. Я не помню, чем кончилась эта история, но это не важно. Суть в том, что кому-то может казаться странным устройство человеческого общества, типа «меня изгнали из театра за болтовню». Я думаю, ну ладно, значит, надо молчать. Вот. В следующий раз меня пригласили на работу лектором, я пришел и молчал, и меня уволили. Где логика?
Это опять же напоминает историю Семенова.
Да, 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 да.
Там, нет, Саши,
у Семен там другая была история. Там был дабл байн, потому что требовалось и то, и противоположное одновременно. Тут, конечно, можно его понять. Но обычно требуется не одновременно, а в разных местах. И, соответственно, тебя изгоняют. Ну, как правило, изгнание заслуженно.
Да.
Как правило.
Но сейчас, вот когда я уже набралась жопы-то, я, конечно, вижу, что когда человек говорит, что «ой, меня куда-то не приняли», или «ой, а меня не взяли».
Нет, про «не приняли» смотри предыдущий подкаст. А нас интересует ситуация.
Не приняли, в смысле, ну, или да.
Меня сначала приняли, а потом отправили назад.
Куда-то, откуда-то исключили. Или чем больше ты читаешь кейсов, когда людей там выгоняли либо из шоу, либо из университетов, либо из театров, да, там исключают актеров и так далее. И ты, конечно, уже понимаешь, что нет, дорогой, не бывает такого, что ты гений непризнанный, что ты, мол, все идеально делаешь, и тебя выгоняют. Что-то ты там накосипорил. Ну, как ты говоришь, если у вас юристы не работают, ну, не аффилированы, то у вас две гипотезы. Либо он скандалист, либо он алкоголик. Вот, то есть, как бы, какой-то грех есть. Ну, там, наверное, чем шире социальная практика, тем больше таких вариантов. Но все, в принципе, можно свести каким-то гипотезам.
Нет, на самом деле, больше оснований существует, и мы вот некоторые проговорили, например, вот эта пассивность. Да, представить себе, что юриста откуда-то изгнали за пассивность, честно говоря, трудно, потому что очень много пассивных юристов, которые прекрасно себя чувствуют. Тут скорее за активность могут изгнать, за излишнюю.
Да. А, ну да, есть такое, типа, за инициативу, когда человек, это помнишь, как одного нашего знакомого из твоей бывшей работы, по сути, видимо, из-за
этого. Да.
Что он метил на ту должность, на которую, как бы, другие люди претендовали, и другими способами надо было ее как-то получать. Он так, видимо, слишком активно ее получал, хотел получить.
Ну, там даже не то, чтобы метил на должность, а он как бы, он метил вообще на реформу какую-то, ну, непонятную реформу.
Революцию хотел сделать, а революционеров не любят. Вот, кстати, да, это к вопросу об излишней активности. Если вы приходите в монастырь со своим уставом, то, ребят, скорее всего, вам не будут рады. Ну, иногда бывает так, что принимают.
Вот, это кстати, если ты попал в чьи-то ожидания.
Да, то есть если у вас есть крыша, потому что я уже поняла, что вот даже я просто сейчас в последнее время смотрю шоу с Яной Чуриковой, точнее, подкасты, и там с фабрикантами, когда собрали всех фабрикантов, которые первые там, ну, первые фабрики, короче, первая-шестая, или сколько их там было, 7. Вот, и по рассказам разных участников можно собрать пазл, действительно. И вот там очень много говорится про то, почему кто-то отпадает, почему кого-то принимает или не принимает. И вот этот аспект, что кого-то крышует продюсер, то, конечно, тот участник себе мог больше позволить гораздо, чем могли там какие-то участники, которые без крыши, которые там как-то либо случайно, либо там по таланту попали, но у них нет там...
Про покровителя есть у нас подкаст, если кому интересно, слушайте.
Конечно, такие привилегии, но они, опять же, не всем даются. Вот тут, кстати, многие тоже обижаются и говорят, ну они там по блату... ну у нее что, конечно, продюсер или там, ну это вот у нее там папик, там шмапик, кто-то еще.
Ну так это же тоже некое мастерство.
Ну ты да, она как бы или он много сделали, да там что-то для того, чтобы заметили какой-нибудь Табаков, который крышевал своих этих, как его, цыплят или цыплята табака,
да,
называли. Вот, так извините, они что-то приложили усилия, чтобы их заметил сам Табаков, например, или кто-то из мэтров других. Вот. Поэтому здесь, конечно, какие-то такие обиженные возгласы, они немножко неуместны. Ничто не мешает привлечь к себе внимание.
Я так понимаю, за этими обиженными возгласами стоит следующее. Несовпадение в представлениях о том, как должно быть устроено. Потому что когда начинается вот эта борьба за справедливость, то предполагается, что это не те признаки, не те основания. Должны отбирать по таланту, а не по связям.
Ну, а кто сказал?
А кто это сказал? Это считается самоочевидным. И хочется открыть тайну. Ребята, связи не менее важны, чем талант, объективно. Потому что если у тебя есть связи, это значит, что ты социально полезен. Ты сможешь способствовать решению вопросов. А решение вопросов – это универсалия любой системы.
И самое главное, ты уже прошел кем-то какой-то, ну, вот этот процесс легитимации. То есть
да.
Тебя кто-то уже признал, и он там за тебя.
Но мы все-таки сейчас говорим про делегитимацию. Вот
да,
каким образом делегитимация происходит. Когда открываются новые обстоятельства.
Кстати, делегитимация в том же... Кстати, к вопросу о покровителях тоже. Ведь покровитель, он что? Он, с одной стороны, он тебе может дать билет, но он может и забрать билет.
Ну да.
То есть это тоже очень часто, вот особенно когда смотришь про проекты вот сейчас, истории, ты видишь, как те же продюсеры уничтожали просто в ноль практически тех артистов, которых они сначала впустили в этот мир, там, допустим, шоу-бизнеса. Тебя, если ты там проявил нелояльность, не согласовал какую-то песню, не дай бог, или там тебя приревновал к другому продюсеру или еще что-то, то тут вот такие какие-то политическая коммуникация неаккуратная, если ты ее не осуществляешь.
Я не помню, говорил я это или нет, но мне в последнее время кажется, что лояльность – это единственная абсолютная ценность любой системы.
Да, мы постоянно говорим, но мне кажется, люди нам не верят, опять же. Как это как, ну, я не знаю.
Ну, они же с нами не спорят.
Там не верят в коллектив? Да нет. Ну, кто-то, мне кажется, говорил. Писал. Может, мне в личку писали? С кем-то я, в общем, дискуссию по поводу лояльности.
Какие вообще возможны контраргументы?
Ну, так а там же основной контраргумент, ну, я так понимаю, во-первых, что лояльность воспринимается как
конформизм?
Пассивность, да, конформизм. И, б, что, ну, а как же личность, как же индивидуальность и так далее. А лояльность – это все-таки, ну, конформизм плюс какое-то, типа подчинение. А они же хотят какой-то независимости, ну, что вот я…
Нет, но про независимость говорить не приходится, ребят. Независимости не существует.
Ну, как бы, автономности, которая…
Автономности…
Не,
автономность понимаю, существует только начиная с автономной республики.
Ну, они видят, например...
Даже автономное образовательное учреждение – это фигня полная. Не бывает таких.
Степень, видимо, самостоятельности отдельных личностей.
А теперь, внимание, самостоятельность на лояльности-то и основывается. Потому что вы не приведете пример самостоятельного, нелояльного человека. Точнее, вы приведете пример, но это будет вряд ли очень сильно успешный пример. Либо короткий исторический период, когда востребовано обратное свойство, это протестность, как, например, было в России перед революцией, когда какой-нибудь Маяковский был востребован именно из-за своей нелояльности, от которой он очень быстро отказался и стал не просто лояльным, а гиперлояльным и самым первым преданным человеком новой власти. Это, конечно, ему не пошло на пользу, но это уже, что называется, совсем другая история, как говорит Леонид Каневский. Ну, в творческих профессиях, конечно, лояльность – это как нулевое условие чего-либо. Потому что нелояльный актер – это не актер, потому что он не работает в театре и не снимается в кино. Нелояльный художник – это не художник, потому что он нигде не выставляется. Ну и дальше по списку. Вот. Поэтому вот, наверное, основное, из-за чего происходит изгнание. Возникает вопрос, а из-за чего нелояльность появляется? Потому что если у человека ее не было изначально, тогда его никуда и не примут, и, соответственно, его изгонять не надо. А вот почему так, что у человека сначала вроде лояльность есть, а потом вдруг раз, она пропадает?
Например, даже по нашему коллективу, по некоторым ребятам, которые в последнее время, например, все равно выражают какую-то нелояльность. Видно, что поскольку любая система это все-таки живая, живой организм, там, допустим, происходят какие-то изменения, и ты, например, подписывал, или там ты сдавал экзамены, та же самая метафора, когда...
А, по одним билетам?
Ну, либо по одним билетам.
Когда... А кафедру твердила другие.
Да, когда ситуация была одна, а потом прошло 5 лет, и он видит, у нас уже программа-то другая.
Получается, первый случай, когда человек не уследил за динамикой, и второй, логически, когда он, наоборот, опередил динамику.
Да, возможно.
Потому что есть же индивидуальное развитие, и есть общая социальная динамика. Но по общему правилу, конечно, социальные структуры консервативнее, чем индивиды.
Вот, видишь, у нас же тоже есть вот это у ребят, у некоторых. А вот был золотой состав сред.
А это другое.
А вот тогда было,
А это тогда, и получается, думаешь, индивиды консервативнее, чем система.
Ну да, да. И ты думаешь, а в чем проблема?
А кто-то наоборот говорит, что-то, ребята, вы застряли, нового у вас мало.
Ну да, 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 да. Вот. И ты думаешь, а что? Или как Андрей Иванович, это если мы новичков не будем пускать, это же у нас санаторий будет. А для него, ремарка на полях для Андрея Ивановича — образ санатория. Но, в принципе, я его здесь понимаю. Я была один раз в санатории Савы. Это реально трэш, ребят. Это просто ад.
Получается, что разные метафоры определяют разные образы неприемлемости. И, соответственно, человек не лоялен тому, что для нее неприемлемо. Но тогда вспоминаем нашу лекцию про город в Вологде.
Ага.
А если ты, например, не лоялен своему городу, то ты не должен быть заинтересован в этом городе жить. И тогда, если город тебя изгнал, ты должен быть только доволен. Получается так, если ты не лоялен некоторой системе, ты должен сам ее покинуть. Зачем ждать, пока она тебя вытолкнет?
А с другой стороны, вспомни опять же свою любимую притчу про кучу. А что вы можете предложить взамен? Окей.
Ну да, я понимаю.
Есть вот такая система, она фиговая. Есть еще куча других.
Еще более фиговых.
Или нет куча других, или есть куча других, но они еще хуже, чем это. То хотя бы в этой буду пристроен.
Да. Вот тогда рекомендация одна – скрывайте свою нелояльность. Если вы дорожите все-таки до некоторой степени тем, что имеете.
Да, цените, что хорошее.
Да, потому что вот эта проклятая искренность, которая сейчас в такой моде, она многим людям очень плохую службу служит. То есть тебе что-то не нравится, а ты берешь и говоришь, что тебе это не нравится. Да. Не задумываясь о последствиях. И потом удивляешься, что тебя уволили, например. А логика-то очень простая. Начальству какие нужны люди, которые будут более послушными, которые будут более охотно исполнять поручения? Или те, которые будут менее охотно исполнять? Да понятно, что те, которые будут менее охотно исполнять, они будут их исполнять дольше, хуже. Зачем? Когда есть выбор, а выбор сейчас, слава богу, как правило, есть. Просто есть некое восприятие себя как уникального. Это очень, кстати, опасное восприятие.
Ну да, и, собственно, вот когда ты говоришь про послушность, я думаю, многие люди, которые, допустим, послушают наш подкаст, для них вообще не очевидна ценность послушания. То есть у нас послушание, да, вот мы сидим напротив храма, послушник, да, есть такое слово как раз в русском языке, это вот в религиозном контексте это благо.
Кстати, характерно,
что
сейчас вышла уже, по-моему, третья часть фильма под названием «Непослушник».
Да, 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 я тоже хотела, думаю, что-то интересное. Я думала, это сериал сначала.
Нет, это франшиза киношная.
Вот. И ты думаешь, в светском...
И там, кстати, именно церковная тематика ведь рассматривается.
Я видела в этой афише, да. Вот в светском... послушная там жена или там, послушный ребенок, благо, послушный человек, вот какой-то взрослый уже, знаешь, вот уже амбивалентно, потому что там какая-то у людей уже настороженность, что ага, это послушный, это по мне, значит, ездит, мне на шею сейчас сядет. Или об меня ноги будут вытирать, раз я такая, мол, покладистая или покладистый, и вот тут это.
Я согласен, что проблема тут есть. Никто не обещал, что проблемы не будет.
Ну, просто к вопросу о том, почему люди, может быть, не видят.
Но это ведь нужно осознавать, что, в принципе, послушание ждут от тебя.
Короче, знаешь, как мы опять приходим к тому, что образ послушника, или лояльного, точнее, давайте все-таки в светский дискурс, образ лояльного человека чаще всего транслируется некрасиво. А образ непослушника как раз какого-нибудь
бунтаря,
какого-нибудь Че Гевара. Революционера. Они ж такие мощные, они ж такие магнетические, они ж такие харизматики. Ну а что, она лояльная? Ну да, да. Ну, ты помнишь, там в любом сериале лояльная — это какая-то тряпка, шестерка. Я не знаю, который за боссом ходит, что-то там поддакивает. Ну, это...
Забоссанный такой персонаж.
Это неинтересно. Ты на это смотришь, и ты думаешь, господи, да не хочу я быть. Если вот стоит выбор между вот этим бунтарем и послушником, конечно, я буду бунтарем. Я хочу порвать всю эту вселенную в клочья. Своим там умом, красотой, я не знаю, силой, кто чё.
Но при этом... Парадоксальным образом человек нуждается в других людях. И он, видимо, как бы ожидает, что они тоже хотят вот этого бунта.
Но они могут не хотеть.
А они могут не хотеть, ну и даже, скорее всего, они не хотят, если они успешные люди. Потому что если они успешные люди, то они дорожат тем, что имеют. Им революции не нужны. Это хорошо проходит с такими же маргиналами, как и ты сам. Например, если твой идеал — это бомжи или...
Не, ну бомжи не может быть. Не может быть. Ну, например...
Почему?
Ну, какой-нибудь панк, да.
Ну, это то же самое.
Не, ну, я имею в виду образ панка, все равно он так звучит покруче. И субкультурно там все-таки есть, обусловно. Ну да, если ты, допустим, где-то на отшибе, на в отдельной какой-то...
Ну, вот тот Троцкий, которого мы упомянули. По сути, всю жизнь он прожил именно так. Его то принимали, то изгоняли. То принимали, да. То изгоняли.
Кстати, я что-то недавно смотрела.
Очень интересная, кстати, фигура. А, всем советую.
Саша присылал, Горьков прислал видео. Посмотри видео.
Я помню. Как раз книжка про Троцкого. Ну, как книжка? Книжарище в двух томах больших была, наверное, первой исторической книгой, которую я прочитал в детстве с упоением, взахлеб. Потом уже я там обнаружил для себя других персонажей. Сейчас читаю, кстати говоря, мемуары про Вторую Государственную Думу 1907 года. С большим интересом читаю.
А чьи мемуары?
Василий Маклаков. Это один из лидеров кадетской партии. Очень хорошо пишет товарищ. Вот. И мы все равно видим, что каким бы ты ни был талантливым, каким бы ты ни был умным, с какими бы блестящими идеями ты ни ходил, но если ты мешаешь системе, то системе ты не нужен. Казалось бы, очевидная, почти тавтологическая вещь. Но почему люди этого не учитывают? Или они это учитывают, но все равно, когда система тебя отторгает, ты удивляешься.
Может, они не видят систему как субъекта все равно какого-то, что... Ну,
но если ты не видишь систему как субъекта, ты вообще ничего не видишь.
Ну, многие так и поступают. Ну, как? Ну, допустим, мы же можем легко представить ситуацию, вот как я вижу кафедру нашу. Как...
Ты видишь здесь свою кафедру, Лера, у тебя уже галлюцинации.
Здание. Я вижу здание медицинского университета, соответственно,
понятно.
И
там же где-то и кафедра прослеживается.
Да, да.
Там огонечек горит в окне.
Она, кстати, выходит сюда.
В 10 часов вечера заседание кафедры.
Там ремонт. Так вот, и я так вижу, ну, как некоторые там участники этой кафедры, преподаватели, как они видят кафедру. Они не видят, ну, там, что это университет, что кафедра в университете. Они видят больше...
Отдельных людей?
У нас есть заведующая, она вот такая.
А, ну, типа, системы нет. Есть начальник, самодур, который просто что-то сам
есть
выдумывает.
Есть проректор, который не выдает нам онлайн. Он, мол, да, он такой нехороший человек. Вот. И не выдает нам онлайн.
Мы про это с тобой уже говорили, кстати... чуть ли не в самом этом здании, когда про аффинитет записывали подкаст на кафедре, что в действительности очень часто так и есть. И что в действительности часто только предполагается система там, где на самом деле есть только индивиды. И тогда это другая ситуация. Тогда ты должен настраиваться на индивидов. Но на индивидов настраиваться еще сложнее. Потому что поведение системы, как правило, более рационально. А поведение индивидов иногда совсем непредсказуемо. И тогда тебя уже могут изгнать просто из-за плохого настроения. Но есть хорошие новости. Ребята, если вас изгнали индивиды, то вам неоткуда быть изгнанными. Они вас не изгнали, они вас просто переместили в пространстве, и вы ничего не потеряли совершенно. Потому что система вам еще даст какие-то ресурсы. Но отдельные индивиды вам ресурсов, скорее всего, не дадут. Если это не ваша мама, конечно, или бабушка.
Даже мама у них очень узкий диапазон.
Не, может быть, у нее узкий диапазон, но мама или там бабушка – это человек, который тебе готов дать ресурсы просто потому, что ты – это ты.
Ну, да, безвозмездно.
Вот. А все остальные с тобой будут взаимодействовать только на основе обмена. А если тебя изгнали из одного места, где ты обменивался, то ты пойдешь в другое место и будешь там обмениваться с тем же успехом. Опять же, при условии, что ты понимаешь, как это работает. То, что ты понимаешь некоторый закон эквивалента. Что тебя изгнали, скорее всего, за какие-то твои действия. Тебя могли, конечно, изгнать за них несправедливо, но тебя изгнали именно за них. А если ты думаешь, что все это какая-то магия или работает вообще какая-то неразумная просто система, у которой нет никакой логики, ну тогда спрашивается, а что ты хочешь? Ты не должен расстраиваться, что эта безумная машина тебя прогнала. Радуйся.
Ну да, избавился.
Тут, правда, другая проблема. Возникает вопрос, а что является альтернативой? Куда ты пойдешь, выйдя из всех систем? И это уже, кстати, следующая тема про ресоциализацию, которую мы тоже хотели с тобой как-нибудь обсуждать. Про то, а как человеку вернуться и куда ему вернуться, если он был изгнан. Или, кстати, это тоже нужно отдельно обсуждать. Да. Когда человека никто не изгонял на самом-то деле, а он сам себя изгнал. Угу. Отовсюду. Ну, это то, что синдром пенсионера, по сути.
Да.
То, что мы тоже часто обсуждаем. Когда человека отправили на пенсию с работы, это же не значит, что он должен уходить отовсюду автоматически. Правда, многим неоткуда больше уходить, потому что они нигде и не были, кроме работы.
То есть остается, например, работа и была семья. Ты пришло время, ты сам говоришь, ну все, пенсия, я устал, я ухожу. И ты уходишь, и у тебя остается семья.
Ну а семья – это быстро изнашивающийся институт.
А отдушины нет, и ты такой, ну это небольшая затравочка.
Что там? Что нами шпионит?
Там народ, да. Там народ.
Народ – это наше все.
Еще отдельно, действительно.
Да. Ну так вот, получается, что проблемность ситуации изгнания не в том, что тебя изгнали, а проблемность в том, куда ты пойдешь после изгнания. И если ты, например…
Нанникова.
Почему именно в Нанникова?
Ну, изгнание.
А, это очень, ребята, очень сложный, тонкий каламбур был. Поэтому, что удобно? Удобно, если ты сразу во многих системах находишься. А ты из одной изгнали, ты даже не заметил.
Да,
в две вступил.
Не клади яйца в одну корзину.
Да.
Слушайте подкаст на этот счет.
Да. Очень удобно, если ты владеешь быстрыми технологиями вхождения. Например, ты умеешь сдавать экзамены экстерном, если про нашу прошлую метафору говорить. У тебя есть связи в разных местах, и ты знаешь, куда обратиться, чтобы тебя взяли. Очень удобно, если ты умеешь предотвращать изгнание, то есть ты видишь признаки, что тебя скоро изгонит, и умеешь быстро исправиться. А как исправиться? Сделать что-нибудь хорошее для системы. И все такие, но он не такой уж и лох, как мы думали. И даже наоборот, очень полезный человек. И тебя даже не только не изгнали, а даже еще повысили.
Повысили, премию дали.
Да. Да, это я сейчас не иронизирую, а это очень даже типичная, да, типичная ситуация. Мастер Вудхаус описывает подобные истории. Да. Его любимый сюжет – это про…
Человек на волоске.
Про, значит, провинившегося племянника, который, чтобы дядя его… не лишил наследства, он крадет свинью. Есть целая серия, по-моему, где-то из 10 произведений, да, про кражу свиньи, что у дяди, у лорда Эмсворта есть любимая свинья. И суть истории в том, что нужно украсть свинью и потом ее как будто бы найти, чтобы дядя тебя полюбил обратно. Вот. Но, естественно, перепутали сарай, и потом свинью не нашли, или свинья сама перешла куда-то в другое место и так далее.
Кстати, интересно, ты сейчас сказал про Вудхауса, а я вспомнила наши русские сказки, они же вообще очень систематичны.
Да, конечно, плане, как любые сказки.
Что они, не в смысле, что они дают еще понимание мироустройства, но это да, а в том плане, что они показывают вот эту обменную парадигму.
Конечно.
Что там, например, тебе царь дает задание, если ты хочешь принцессу и полцарства, то, пожалуйста, ты ее как бы найди, или там убей дракона, или поцелуй лягушку, там принеси то, не знаю что. Ну, ты исполняешь. И к вопросу, кстати, о лояльности, что там вполне лояльные персонажи, да, но они чудаковатые. И часто такие интересные. Ну, какой-нибудь там Емеля. Он печи, но он забавный. Или там кто там, ну, Иванушка дурачок обычно такой, тоже с придуркой какой-то странненький, но интересно за ним.
Ну да, наблюдать. Там же их сила в том, что они очень быстро устанавливают социальные связи.
Да,
например,
пришли там в лесу, заговорил, блин, с жабой,
ну, да,
заговорил с зайцем.
Там баба-яга, хотела его запечь в печке, он что-то раз, что-то два слова сказал, все, они друзья теперь.
Мэджик, да. Ну да, вот, кстати, к вопросу, как вообще научиться, вот спрашивают, а как научиться вот этой коммуникации? Вот кто-то писал, вот вы там со всеми общаетесь, а как так делать? То есть, да вы просто наблюдаете, как люди вообще, которые, ну, хорошо строят коммуникацию, как они именно строят общение с другими, например, с более статусными или даже с менее статусными, или как они получают блага. Ну вот я, например, часто наблюдаю, как Юра на конференциях общается с людьми. Ну вот особенно поначалу, когда я вообще не умела там толком. Ну, точнее, я примерно умела в кулуарах общаться, но я не знаю, там все равно какого-то академического этикета. Это сейчас уже более-менее поняла некоторые принципы и даже простые механизмы, ты когда их увидишь, то потом дальше ты их быстро научаешься применять, и ты видишь, что это работает. Что ты там после конференции можешь написать, кому-то поблагодарить там. Ну, вот какие-то вообще очень простые шаги, но элементарные там элемент вежливости или еще что-то, признание тоже выдать и так далее. И ты наблюдаешь, и ты со временем впитываешь эту всю культуру именно общения. Не только там, не только доклады, там это отдельная вообще подготовка к докладу и так далее, а вообще вот эту коммуникацию. Это, конечно, интересно, вот искусство. Реально, когда ты подсматриваешь или там в книжках. Вот та же книжка, ее реально можно как пособие по установлению связи и коммуникации.
Трудовая? Твоя трудовая книжка?
Не, она не интересная. Твое любимое произведение «Положитесь на Смита» – это вообще шедевр того, как вот, просто почитайте. Это реально учебник одновременно по тому, как коммуницировать с людьми.
И, кстати, как не коммуницировать, потому что там есть персонажи, антипример.
Да, и ты понимаешь, что вау.
Там обратная ситуация. Там про человека, которого ниоткуда не изгоняли, а наоборот, он влезал вообще куда хотел.
Ну, я к тому, что
если есть страхи быть изгнанным, изучайте опыт тех людей, которые везде к антоним изгнанности. Приглашенность, опыт приглашенности.
Угу. Что там у нас?
Да все, наверное, надо что-то оставить и на следующий раз уже. 44 минутки.
Всем пока!